Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Тернии и волчцы». Сегодня часть вторая. О будущем своего народа Господь Иисус пророчествует через Исаию, что в тысячелетнем мирном царстве, когда Он введет Израиль в покой, приведет его к конечной цели на этой земле, как читаем в Исаии 60, стихи 19 и 20. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Этот свет, который Израиль имел уже в Ветхом Завете в лице Господа Иисуса, согласно Исаии 10, стих 17, станет огнем, и святый Израилев станет пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. Сожжет и пожрет терны и волчцы Израиля в один день. На основании сообщения этого стиха можно на первый взгляд подумать, что Израиль выйдет из этого пламени суда чистеньким, безгрешным. Но в стихах с 20 по 22 этой главы дальше читаем. Исаия 10, стихи с 20 по 22. «И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующею правдою». Повторяю, истребление определено изобилующею правдою. Какой правдою? Праведным Божьим судом. Это значит, что в один день, в 70-ю годонеделю, весь Израиль, за исключением остатка в 144 тысячи душ, истребится в огне Божьего суда, будет сожжен вместе со своими тернами и волчцами. В этом вопросе я действовал сегодня от противного, то есть нарисовал сначала печальный конец Божьего народа во время суда 70-й годонедели, а теперь посмотрим, как Господь Иисус ухаживал за своим виноградником, как Он его обрезал и ожидал, чтобы он приносил хорошие грозды, а он принес дикие ягоды. Исаия 5, стих 2. Очень хорошо и доходчиво сообщил нам об этом Святой Дух в законе проказы. На эту тему я сказал проповедь из трех частей, которая имеется на нашем сайте. Но поскольку русские говорят «ложка дорога к обеду», то приобщу часть этой проповеди к нашей сегодняшней теме. При исследовании проказы обращаю ваше внимание на тот факт, что все сообщение в Левитах 14, стихи с 33 по 53, в первую очередь касается дома Израилева. Я не стану приводить весь этот текст, но сами прочтите его. Вопрос проказы или язвы рассматривается в этом тексте в отношении домов израильтян, стих 34. В отношении Церкви Иисуса закон о проказе можно применить только в духе, потому что в Ветхом Завете Церковь Иисуса не упоминается, а остается скрытой. Единственный раз мы видим ее символично в сообщении о гаванитянах в книге Иисуса Навина. После рассмотрения текста о законе проказы мы в заключение по возможности рассмотрим вопрос очищения, очищения от грехов. В отношении нашего текста мы должны сказать, как все же метко и точно говорит Господь Иисус к нашим сердцам через образы Ветхого Завета. Эту образную речь Ветхого Завета мы можем и должны хорошо понять, если в духе перенесем ее на нас. Точно так, как в Бытие 1 стих 3 Бог сказал «Да будет», так и сегодня через наше послушание это выражение «Да будет» должно быть исполнено, потому что это «Да будет» Господь Иисус уже учредил для нашей жизни. И если мы не последуем этому требуемому послушанию, то извратим Божью речь, потому что это «Да будет» не исполнится. В стихе 34 нашего текста мы читаем об указании Бога, которое касается обетованной земли Ханаана. «Когда войдете в землю ханаанскую, и если на чьем-либо доме появятся признаки язвы проказы, то далее читаем об указаниях последующих действий». Сегодня такое явление в домах называют просто грибком, который в первую очередь разрушает деревянный пол. И этот грибок коварен тем, что действует невидимо, снизу, пока пол не начнет проваливаться. Это ужасное зрелище. Я думаю, что для распознавания разрастания такого грибка не нужны сегодня специальные знатоки или просто специалисты. Специалистом, согласно нашего текста, был священник, стих 36. И если священник давал указание опорожнить дом, то это указание следовало выполнить, потому что дальше мы читаем, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. Спустя 7 дней священник снова приходит, чтобы осмотреть дом. Если язва проказы распространилась, то священник прикажет выломать пораженные камни. Стих 40. Всю обмазку, штукатурку внутри дома следовало оскоблить. Стих 41. Все пораженные материалы нельзя было больше применять как стройматериалы. Их следовало вывести из города на место нечистое. Стих 41. Стены следовало исправить новыми камнями и заново обмазывать. Стих 42. Но если язва проказы, тем не менее, снова появлялась, то по указанию священника язва объявлялась едкой проказой, и дом следовало полностью разрушить и все материалы вынести за город на место нечистое. Стих 45. Если же язва после ремонта дома не распространилась, то священник объявит дом чистым. Стих 48. Но так как Израиль имеет земное обетование, то по отношению к этому явлению необходимо было совершить искупление и прощение. Для требуемого Богом очищения нужны 2 птицы, кедровое дерево, червленая нить и иссоп. 1 птицу следовало заколоть над глиняным сосудом, над живою водою, с которою кровь закалываемой птицы смешивалась. Этой живой водой с кровью очищался весь дом. 2 птицу следовало отпустить на волю. Вкратце, это вся история с пораженным едкой проказой домом. Но что желает Святой Дух этим прообразом нам сегодня, во время благодати в духе сказать. Именно это должно нас интересовать. Совершенно точно и однозначно говорит об этом Святой Дух в послании Евреям 1, стихи 1 и 2. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Поэтому будем обращать внимание на то, что Сын Божий говорит нам в Своем Слове, так как это в первую очередь касается нас, детей Божьих. Речь Божья к нам требует от нас послушания, но и больших усилий в преодолении, так как в этом преодолении и только в этом преодолении Бог хочет и может прославиться. Но так как мы не имеем, как Израиль, земных благословений и обетований, но имеем духовное благословение на небесах, Ефесянам 1:3, то речь в отношении детей Божьих идет не о материальных вещах, а о духовных. Поэтому повторяю, что в рассматриваемой проказе мы должны видеть наши грехи. Кто во времена закона был поражен проказой, тот являлся человеком смерти, а кто сегодня живет в грехах без прощения, тот тоже является человеком смерти. Прошу всех хорошо запомнить эту истину. Поэтому, независимо от названия этой болезни, мы нуждаемся в Иисусе. Но выносить приговор или решение по отношению этой язвы в нашем тексте мог только специалист, которым являлся священник. В этом священнике мы должны сегодня видеть нашего Господа Иисуса. Что мы, люди, неправильно определяем или познаем грехи, исходит из того факта, что в нашей жизни веры мы еще легкомысленно проходим мимо всевозможных грехов. Но так как в конечном счете мы все заражены проказой греха, поэтому и наши грехи мы познаем только частично. Возможно, что по отношению к другим мы имеем в этом вопросе лучшее познание, но только не по отношению к нашему состоянию, не по отношению к нашим грехам. Поэтому мы нуждаемся в нашем первосвященнике Иисусе, который в вопросе определения грехов является наилучшим специалистом, который дает нам способность взять дело очищения от наших грехов в наши руки. Здесь не имеется в виду прощение наших грехов при покаянии. Эти грехи может нам только Господь Иисус простить, но здесь имеется в виду очищение от грехов детей Божьих при их хождении за Иисусом. 1 Иоанна 2, стихи 1 и 2 и 1 Иоанна 1, стихи 8 и 10. В нашем главном тексте речь идет об осквернении дома, но поскольку слово «дом» прежде всего и непосредственно касается Божьего народа Израиля, то прервем рассмотрение нашего текста в отношении детей Божьих и поместных собраний и рассмотрим его прежде всего по отношению к Израилю. Выше я отметил, что дом или домы в стихе 34 нашего текста указывает на дом Израилев. Чрезвычайно интересен тот факт, что выражение «дом Израилев» встречается в Писании 82 раза и, согласно числовой символике, обозначает безумие, глупость, что Израиль вел и до сих пор ведет себя по отношению к своему Богу Иегове безумно, мы с вами сейчас убедимся. В Писании имеется очень много мест, из которых исходит, что Израиль был неверен своему Богу. Но, несмотря на неверность Израиля, Господь Иисус верен своему народу и согласно своих обетований прославиться в нем. Было бы утомительно выбирать из Библии все эти места, поэтому возьмем одно место, в котором видим отношение Господа Иисуса к своему народу. В Исаии 43, стихи с 1 по 4. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Дальнейших комментариев по отношению этих четырех стихов не требуется. Далее, в стихах с 5 по 7, мы видим, как в настоящее время Господь Иисус собирает свой народ из стран всего мира в Израильское государство. Исаия 43, стихи 5 по 7. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил». А теперь читаем в стихе 8 сногсшибательное сообщение в отношении Израиля, что он в действительности проявил и проявляет глупости и безумие по отношению к своему Творцу, который его так любит и охраняет в этом мире от истребления сатаной руками язычников. Исаия 43, стих 8. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». И далее стих 9. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: правда? Но Господь Иисус не нуждается во всех этих свидетелях и лжесвидетелях, поэтому Он говорит далее в стихах с 10 по 13. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, — говорит Господь, — что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это?» Далее читаем в стихах с 14 по 17. «Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев, ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли». Постоянно с большой радостью и с восхищением я читаю эти строки, потому что в них мы видим характер нашего Господа Иисуса, Его власть и силу, его верность и любовь к своему народу. А что он получает в ответ от своего народа Израиля? Безумие и глупость. Далее читаем в стихах с 18 по 20. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой». Господь Иисус вынужден укорять свой народ за то, что он неблагодарен в отношении всей любви, верности и доброты, проявленные Господом к нему в прошлом, и не видит новое, то есть будущего в тысячелетнем царстве. Читаем далее стихи 21 по 24. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя тимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебром и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Разве это не безумие и глупость Израиля по отношению к своему Богу Иегове при его таком верном, нежном, трогательном и любвеобильном отношении к своему народу? А в заключение, в стихе 25, Господь Иисус говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Слава и благодарение нашему Господу Иисусу, что Он дал нам в Своем Слове это сообщение о Его взаимоотношении со Своим народом Израилем, о любви и верности со стороны Господа Иисуса и о неблагодарности, слепоте и безумии со стороны Израиля. А теперь посмотрим с вами, как мы символично видим эти отношения между Господом и Израилем в нашем главном тексте в Левитах 14, стихи с 33 по 53. Вся неверность Израиля, выразившаяся в его блудодеянии с другими богами, вся его неблагодарность в ответ на любовь и заботу Господа Иисуса является ничем иным, как едкой проказой на доме Израиля. Священник повелевает выламывать пораженные проказой камни из стены внутри дома. В священнике, как я выше отметил, мы прообразно видим Господа Иисуса. Какие меры предпринимает Он по отношению согрешений своего народа? Приведу несколько знакомых нам мест Писания, из которых видно, что Господь Иисус предпринимает радикальные меры по искоренению этой едкой проказы из среды своего народа, как мы символично видим обрезание Господом своего виноградника. Левиты Корей, Дафан, Аверон и Авнан, а с ними 250 мужей из начальников, восстали против Моисея и Аарона, требуя себе власти в обществе Израилевом. Числа, глава 16, стих 3. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? для того, чтобы лучше понять происходившее в обществе Израилевом, прошу прочесть всю главу 16. Приведу лишь ответ Господа Иисуса на восстание Корея. По заданию Господа Моисей говорит перед всем обществом. В числах 16, стихи с 28 по 33. «И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня, а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». В Корее и всех восставших с ним против Моисея и Аарона мы видим в доме Израилевом камни, пораженные проказой, которые Господь Иисус выломал и отправил в нечистое место, то есть в преисподнюю, в темницу, где хранятся души погибших до совершения над ними суда перед великим белым престолом. Откровение 20, стих 11. Но оказывается, что проказа в доме Израилевом не была этим мероприятием Господа Иисуса устранена. Язва распространилась и вошла глубже в стены дома. Это мы видим в этой же главе в стихах с 41 по 49. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. И сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение, но они пали на лица свои». И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенником, и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Встал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Следующим, но еще более радикальным действием Господа Иисуса по отношению к своему народу мы видим в числах глава 14. Для более глубокого понимания этого вопроса прошу и эту главу прочесть. Все мы с вами знаем историю плача и вопля всего израильского общества по поводу сообщения 12 соглядатаев, вернувшихся из разведки из обетованной земли Ханаана. Несмотря на обещание Господа подарить им эту землю, Израиль в своем неверии обетованием Господа отказался овладевать этой землей. Господь Иисус хотел полностью истребить этот народ и сказал Моисею в числах 14, стих 12, читаем: «Поражу его язвою, и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Моисей в роли Иисуса заступается за израильский народ, и Господь Иисус прощает Израилю, но лишь на время. В числах 14, в стихах 19 и 20 читаем: «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему». Но в стихах 21, 22, 23, 29 и 30 читаем дальше. Стихи с 21 по 23. «Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее». Стихи 29 и 30. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефоннеина, и Иисуса, сына Навина. Даже трудно представить, сколько сот тысяч или даже миллионов израильтян погибло в течение 38 лет хождения в пустыне Син. Это было самым страшным наказанием Израиля за свое неверие, за непослушание Господу Иисусу, за свое блудодеяние с другими богами, с богами язычников. Замечу, что число 38 символизирует болезнь, а болезнью, которой болеет Израиль, является самой страшной из всех болезней. Это грех Израиля, который мы прообразно видим в проказе. Чрезвычайно много пораженных язвою проказы камней выломал Господь Иисус в этой истории из дома Израилева. Но весь дом Израилев Господь пока еще не разрушает. Выше я отметил в Исаии, глава 10, стих 17, что Господь Иисус огнем суда уничтожит насквозь пораженный проказой, черными и волчцами, дом Израилев. Как видим, из чисел 14, стих 12, он готов был это сделать и произвести от Моисея народ многочисленнее и сильнее, чем этот строптивый народ. Но на основании заступничества Моисея Господь Иисус прощает своему народу. Много живых камней, пораженных язвою проказы, Господь Иисус выломал из дома Израилева также в событиях с золотым тельцом. Исход 32, стих 8. И в связи с ядовитыми змеями, которые Господь Иисус послал в наказание своему народу за его недовольство и ропот против Господа и Моисея. Числа 21:6. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.